Глава 27. Когда Уиллер Дунстон открыл входную дверь, Рикс протянул ему записную книжку доктора Берда. Дунстон аккуратно и с удовольствием пролистал ее, а затем молча сделал Риксу знак, чтобы тот вошел. Дунстон положил записную книжку на стол и принялся набивать табаком трубку.
«Этим утром звонил мистер Бодейн. Он подтвердил то, что сказал о вас Рэйвен, что вы профессиональный писатель. Вчера я звонил в библиотеку узнать, есть ли у них какие-нибудь книги Джонатана Стрэнджа. Их не оказалось. Тогда я послал паренька из «Демократа» в книжный магазин в торговом центре «Крокет». Его кресло развернулось к книжной полке, и он показал Риксу экземпляры Ковина и «Огненных пальцев». Прошлым вечером прочел понемножку из каждой. Они вовсе неплохи, но и не слишком хороши.
«Благодарю вас», — сухо сказал Рикс.
«Таким образом», — продолжал Уиллер Дунстон, повернувшись в своем кресле и задумчиво посмотрев на Рикса сквозь табачный дым, «вы хотите помочь нам с этой книгой и полагаете, что я ухвачусь за предложение, так как вы профессиональный писатель?»
«Примерно так».
«Я задумал книгу уже очень давно. Можно сказать, — его рот скривился, — что это любимая работа. У нас с Рэйвен вышла хорошая команда, и я не уверен, что нам нужен третий».
«Возможно, и так», — согласился Рикс. «Но я показал вам, как серьезно к этому отношусь. Придя сюда, я чертовски рискую. Мне пришлось после ланча выскользнуть из дома как вору. Я могу приносить из библиотеки Гейтхауза все, что вам нужно. Я могу помочь с работой над текстом. И самое главное, имя Эшера на обложке придаст книге настоящую солидность. Вы об этом подумали?» Дунстон не ответил, но его глаза так сузились, что стали почти не видны. «Очко в мою пользу», — подумал Рикс. «Я принес вам эту записную книжку и сообщил то, что вы хотели узнать». Его собеседник хмыкнул.
«Я давно знаю о приюте Берда. Этот материал я проработал несколько месяцев назад и вернул книжку мистеру Бодейну. Прошу прощения, но вы меня не убедили. Не могу понять, почему вы так сильно хотите мне помогать».
Старик впился зубами в трубку, как бульдог в кость.
«Если думаете, что так просто прийти сюда и наложить лапу на рукопись или, может, уничтожить ее, то вы, мой друг, ошибаетесь».
Это походило на попытки найти трещину в гранитной стене.
«Эдвин мне доверяет», — сказал раздраженный Рикс.
«Почему вы не хотите?»
«Потому что я не слишком доверчив».
«Что ж, прекрасно. В таком случае что я должен сделать, чтобы вы стали мне доверять?»
Дунстон задумался. Он подкатил к окну и посмотрел на бегущие по небу серые облака. Затем обернулся к Риксу.
«Мистер Бодейн вошел в дело с условием, что он будет только поставлять документы, не давая никакой устной информации. Я полагаю, что он на свой манер все еще остается верен Уоллену, и уважаю его за это. Он не мог мне сказать о состоянии здоровья Уоллена, поэтому пришлось узнать у вас. У меня есть несколько вопросов, которые требуют ответа. Они связаны с историей Эшеров, и только Эшер может сообщить нужные мне сведения».
«Испытайте меня». Дунстон кивнул в сторону кресла, и Рикс сел.
«Что ж, хорошо. Я хочу узнать кое-что насчет трости. Черной трости с серебряным набалдашником в виде головы льва. Почему она так важна для вашей семьи? Откуда она появилась, и почему каждый патриарх носит ее как своего рода королевский скипетр?»
«Насколько я знаю, Хадсон Эшер привез ее из Уэльса. Вроде бы старик Малкольм тоже ее носил. Каждый, кто владел ею, считался главой семьи и единолично распоряжался поместьем и бизнесом. Тут нет никакого секрета».
«Может быть и нет», — сказал Дунстон. «Но, возможно, в этом есть кое-что еще». Он выпустил дым краем рта. «Трость не всегда была в вашей семье. Однажды ее украли. У Арама Эшера, вашего прапрадедушки. И около 20 лет она отсутствовала. В те 20 лет ваша семья хлебнула лихо. Арам был убит на дуэли. Ладлоу несколько раз чуть не погиб. У Шан, сводной сестры Ладлоу, трагически прервалась карьера. Эшерленд наводнили войска северян, а пароходы и железные дороги, принадлежавшие вашей семье, вместе с текстильным производством пошли прахом».
Такой наплыв информации поразил Рикса.
«Вы утверждаете, что между всем этим и тростью есть какая-то связь?»
«Нет, всего лишь предполагаю. Это был, вероятно, самый несчастливый период в истории Эшеров. Единственное, что не слишком сильно пострадало — оружейный бизнес. Во время гражданской войны он приносил большие прибыли, особенно с того момента, как Эшер Армаментс стала продавать винтовки, патроны и снаряды обеим сторонам. Старик Аром был умен. Его сердце, возможно, оставалось на стороне юга, но он понимал, что север победит».
«Кто украл трость?» — спросил Рикс, заинтригованный этим новым фактом из истории Эшеров. «Слуга?»
«Нет, некий полукровка по имени Рэндальф Тайгре. По крайней мере, это было одно из его имен. Говоря «украл», я выразился фигурально. Трость отдала ему вторая жена Арама, Синтия Кордвейлер Эшер».
«Зачем?»
«Он ее шантажировал. Она была вдовой Александра Гамильтона Кордвейлера, владельца пароходной линии, сети железных дорог и большой части чикагских портовых складов. Кордвейлеру, когда он женился, было 64 года, а ей 18.
«Шантажировал? Чем?» Трубка Дунстона потухла, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы снова ее зажечь.
«Синтия Кордвейлер Эшер, ваша прапрабабушка, была убийцей».
Он слабо улыбнулся, увидев мрачное выражение лица Рикса.
«Я могу рассказать эту историю, если вы хотите ее услышать. Я сопоставил обрывочные сведения о том, что тогда произошло, исходящие из различных источников, а кое-что пришлось додумать самому».
Он поднял густые брови.
«Ну, хватит у вас духу выслушать или нет?»
«Валяйте», — ответил Рикс.
«Хорошо. Это началось летом 1858 года. Ладлоу было около 4 недель от роду. Арам уехал в Вашингтон по делам. Останься он дома, события могли бы принять иной оборот. Как бы там ни было, в лоджию приехал незваный гость. Он ждал внизу, а слуга понес его визитную карточку в спальню Синтии».
Уэйлер Дунстон говорил, а вокруг его головы кружился табачный дым. Рикс внимательно слушал. Он представлял себе, что в голубом дыму проступают лица, что вокруг них в этой комнате собираются призраки прошлого. Перед ним возникали почти осязаемые картины. Лоджия в летний солнечный день, свет струится сквозь окна и падает на пол из дорогой древесины. В постели лежит симпатичная женщина с волевым лицом и кормит грудью младенца. В ее дрожащей руке карточка с именем Рэндальфа Тайгра.
«Отошли его», — велела Синтия Эшер своей горничной, рослой молодой негритянке по имени Райчес Джордан. «Я занята».
«Мэм, я передала, что вы его не примете», — сказала та.
Райчес была почти 6 футов ростом и толстая, как бочка.
«Выложила ему все на чистоту, но он ответил, что это не имеет значения, и я должна отнести вам его визитную карточку».
«Это ты уже сделала. Теперь ступай вниз и скажи ему...»
«Доброе утро, миссис Эшер».
От этого тихого, вкрадчивого голоса по рукам Синтии побежали мурашки. Райчес возмущенно обернулась. Рэндальф Тайгре, одетый в светло-коричневый костюм с тонкой тросточкой в руках, непринужденно облокотился о дверной косяк. У него было красивое лицо цвета кофе со сливками и ослепительно белые зубы.
«Боже правый!» — Райчес попыталась загородить ему обзор. «Да чего ж некоторые господа бесстыжие!»
«Я не люблю ждать, и поэтому пошел вслед за вами. Миссис Эшер и я старые знакомые. Теперь вы можете нас оставить».
Щеки Райчес побагровели от такой неучтивости. То, что он разговаривал подобным образом, никуда не годилось. Но то, что он стоял здесь в то время, когда миссис Эшер кормила своего малыша, — это уж форменный скандал. Он покошачьи улыбался, и первым побуждением Райчес было спустить его с лестницы. Но ее остановило то, что это был самый красивый мужчина из всех, кого она в своей жизни видела. Большая топазовая булавка в его черном галстуке была одного цвета с проницательными, глубоко посаженными глазами. У него были тщательно ухоженные усы и борода. Оттенок его кожи был таким, будто он недавно искупался в туши. На этом джентльмене были коричневые перчатки из телячьей кожи и английские начищенные до блеска сапоги для верховой езды. «Быть цветным и притом свободным человеком — это одно», — думала Райчес, «но вести себя так заносчиво в эти трудные времена значит напрашиваться на взбучку».
«Выйдите отсюда и подождите, пока миссис Эшер приведет себя в порядок», — отчеканила Райчес.
Синтия положила младенца на парчевую подушку и теперь спокойно застегивала на шее ночную рубашку.
«Я не портовый грузчик, мисс», — сказал Тайгре.
Его глаза гневно блеснули, и в голосе прозвучали угрожающие интонации.
«Не говорите со мной в таком тоне. Скажите ей, миссис Эшер, что мы с вами старые друзья».
«Все в порядке», — буркнула Синтия, и Райчес недоверчиво посмотрела на нее. «Мистер Тайгре и я знаем друг друга. Ты можешь нас оставить?»
«Мэм, оставить вас здесь, в спальне?»
«Да, но я хочу, чтобы ты вернулась через четверть часа и проводила мистера Тайгре из лоджии. Теперь иди».
Негритянка фыркнула и выскочила из комнаты. Когда она проходила мимо Рэндальфа Тайгре, тот отступил и слегка ей поклонился. Затем закрыл дверь и повернулся к Синти Эшер с холодной и наглой улыбкой.
«Привет, Синди», — мягко сказал он. «Ты выглядишь потрясающе».
«Какого черта ты здесь делаешь? С ума сошел?»
«Ну-ну, светской даме не пристало так выражаться».
Он широкими шагами ходил по роскошной спальне, его руки ощупывали синий бархат, резную мебель красного дерева, бельгийские кружева. Гость поднял со столика нефритовую вазу и тщательно рассмотрел сложный узор.
«Изысканно!» — пробормотал он. «Ты человек слова, Синди. Всегда клялась, что у тебя будут собственные красивые вещи. И вот смотри-ка, хозяйка Эшерленда!»
«Скоро вернется мой муж. Советую тебе...»
Тайгра тихо рассмеялся.
«Нет, Синди. Мистер Аарон Эшер вчера утром поездом уехал в Вашингтон. Я проследил за его коляской до самой станции. Он симпатичный мужчина. Ты ведь всегда выбирала широкоплечих».
Он вынул из керамической подставки японский веер с ручной росписью и развернул его, восхищаясь красками.
«Снова ты сорвала приличный куш. Сначала Александр Кордвейлер, а теперь Аарон Эшер».
Тайгре кивнул на опускающего пузыри младенца.
«Его ребенок, я полагаю».
«Ты точно не в своем уме рассунулся в поместье?»
«На самом деле я никогда не был более нормален. Разве я плохо выгляжу?»
Он показал ей топазовые запонки и достал золотые часы, усыпанные бриллиантами.
«Мне всегда везло в картах. Увеселительные суда, курсирующие между Новым Орлеаном и Сент-Луисом, набиты глупыми овцами, блеющими, чтобы их остригли. Я счастлив им угодить. Естественно, иногда моя удача требует поддержки».
Он распахнул сюртук и похлопал по маленькому пистолету в кожаной кобуре.
«Твой муж делает отличное оружие».
«Говори по делу или уходи из моего дома».
Ее голос дрожал, она сгорала от стыда. Тайгра отошел в дальний конец комнаты и посмотрел в выходящее на озеро окно.
«У меня есть для тебя подарок», — сказал он.
Затем обернулся и кинул на ее кровать серебряную монету, блеснувшую в солнечном свете. Монета упала рядом с женщиной. Синтия потянулась к ней, но ее рука застыла на полпути, а пальцы медленно сжались в кулак.
«Это напоминание о старых добрых днях, Синди. Я думал, тебе понравится».
Она узнала этот предмет. Можно было лишь догадываться, как он очутился у Тайгры, но ее практичный ум быстро оценил ситуацию. Эта маленькая серебряная монета может разрушить ее судьбу. Тайгра подошел к кровати. Синтия уловила резкий запах его одеколона и мятный аромат бриллиантина. Старые знакомые, заставившие к ее ужасу сердце забиться быстрее. Под простыней она, как бы обороняясь, подтянула колени к груди.
«Ты ведь скучала по мне?» — спросил он. «Да, вижу, скучала. Всегда умел читать по твоим глазам. Поэтому мы так хорошо и сработались. Ты развлекала посетителей своими историями и смехом, а затем на их головы обрушивалась кара Божья. Я ни разу не промахнулся своим молотком, помнишь?» Но они умирали легко, Синди. Тебе не надо бояться адского пламени».
Ребенок заплакал, и Синтия крепче прижала Ладла у груди.
«Это было много лет назад. Я теперь уже не та женщина».
«Конечно, не та. Сколько миллионов ты унаследовала от Кордвейлера? 10? 20? Надо отдать должное твоим судам. Они очень комфортабельны. Свои лучшие партии в покер я сыграл на речной луне». Улыбка медленно погасла на его лице, и на смену пришла злобная ухмылка. Пальцы бегали по кожаному хлысту для верховой езды. «Ты ни разу не ответила на мои письма. У меня появилось подозрение, что ты больше не хочешь меня видеть. Но ведь это же я представил тебя Кордвейлеру. Или позабыла? Расскажи хотя бы, как ты это сделала. Крысиный яд в пироге или мышьяк в кофе?» Она хмуро посмотрела на него. На ее руках ревел Ладлоу. «Впрочем, способ не так уж и важен», — сказал он. «Главное, следы ты замела хорошо. Но это наводит на некоторые мысли. Позволь поинтересоваться, когда ты собираешься убить Арама Эшера».
«Уходи», — прошептала она. «Убирайся отсюда, пока я не вызвала полицию».
«Ты вызовешь полицию? Не думаю. Глубоко внутри мы все те же. Но молоток — это не твой метод. Твой стиль — скользкие слова и влажные поцелуи. Я устал ждать то, что мне причитается, Синди». Он нетерпеливо кивнул на младенца. «Он голоден. Почему ты не вытащишь сиську и не накормишь его?»
Она не ответила, Тайгер оперся о спинку кровати.
«Я тоже голоден. Для того и пришел, чтобы утолить этот голод. Ты будешь в первый день каждого месяца в гостиной отеля «Крокет» в Эшвилле передавать Эндрю Джексону конверт с 10 000 долларов».
«Ты сошел с ума! У меня нет таких денег!»
«Нет!»
Тайгер сунул руку в карман, а в следующий миг в воздухе блеснули серебряные монеты. Они рассыпались по кровати, упали Синтии на лицо, в колыбель младенца и застучали по полу. Она вздрогнула.
«У меня их целая коробка. 10 000 долларов. Каждый месяц. Я даже покажу, каким снисходительным могу быть. В этот месяц я ожидаю лишь 5 000 долларов. И ту великолепную трость, с которой ходит твой муж.
Эта вещь передается из поколения в поколение. Он даже спит с ней. Ее невозможно... Заткнись», — мягко сказал Тайгер.
«Я хочу эту трость. Я влюбился в нее вчера на вокзале. Укради! Мне все равно, как ты это сделаешь. Ублажай его до потери сознания. У тебя всегда были к этому способности».
Он злобно уставился на плачущего младенца.
«Неужели ты не можешь заткнуть ему рот?»
«Я не хочу, чтобы меня шантажировали», — протестующе заявила Синтия. «Ты не понимаешь, кто перед тобой. Ты говоришь Синтии Кордвейлер Эшер. Мой муж меня любит, и я тоже его люблю. Он не будет слушать твои гадости!»
Тайгер наклонился вперед, и в его золотистых глазах блеснула едва сдерживаемая звериная ярость.
«Ты забыла, что я знаю, где закопаны тела. Очень вероятно, что чикагская полиция захочет узнать, кто ты такая на самом деле. Арам Эшер умный человек. Он выкинет тебя к черту, если хотя бы подумает. Проклятие!»
Он внезапно метнулся вперед и вырвал плачущего младенца из рук Синтии. Она устремилась к ребенку, но Тайгер быстро отступил и рассмеялся.
«Маленький ублюдок-сосунок!» — прошипел он с дикими от злобы глазами.
Синтия уже видела его в таком состоянии и сейчас не смела даже пикнуть.
«Будь ты моим отродьем, я бы свернул тебе шею и выкинул в окно. Давай, зови мамочку.
Отдай!»
Женщина отчаянно старалась сохранить спокойствие. Ее голос сорвался, а руки, протянутые к младенцу, дрожали. Тайгер приблизил ухмыляющееся лицо вплотную к младенцу.
«После того, как я уйду, ты долго будешь меня помнить. Это хорошо. Мне нравится оставлять о себе память».
И он бросил ребенка Синтии, как куль с бельем. Когда женщина поймала младенца, Тайгер протянул руку и разорвал ее ночную рубашку. Посыпались пуговицы. Грудь Синтии обнажилась. Она прижала к себе ребенка, и тот начал сосать.
«Миссис Эшер!» — позвала Райчес из-за закрытой двери. «С вами все в порядке, мэм!» Тайгер коснулся хлыстом лица Синтии.
«Да», — сказала она шепотом, затем громче. «Да, я... Со мной все в порядке. Мистер Тайгер уже уходит».
«Ты запомнила, что я сказал? $5000 и трость. Со следующего месяца по $10000». Он провел хлыстом по ее щеке. «У тебя прекрасный цвет лица. Ты всегда была просто прелесть. Может, сама посетишь меня в отеле Крокет?»
«Уходи», — прошипела она.
«Я жду первого платежа», — сказал он, направляясь к двери. Остановившись у порога, Тайгер улыбнулся, изящно поклонился и вышел из комнаты. Синтия быстро уложила Ладлоу и начала торопливо собирать монеты в наволочку, чтобы позже от них избавиться. Спустя неделю из гостиной исчезла трость Арама. Слуги сбились с ног, разыскивая ее по всей лоджии. Синтия высказала предположение, что трость украл и продал кто-то из прислуги. Уволив половину персонала, безутешно Арам проводил долгие часы, запершись в своей комнате. Синтия почти не расставалась с малышом, который спал за ее кроватью в отделанной мехом колыбели. Менее чем через 3 месяца крик Синтии посреди ночи заставил Арама выбежать из своей спальни в коридор. Влетев в ее комнату, он обнаружил, что она душит их сына. В свете лампы лицо Ладлоу посинело, а его маленькое тело корчилось. Муж вырвал его у Синтии, но та закричала: «Он задыхается!» И Арам понял, что в горле у ребенка что-то застряло. Он раскрыл Ладлоу рот и залез туда пальцами. «Помоги ему!» — молила обезумевшая Синтия. Арам взял ребенка за пятки и поднял, пытаясь вытряхнуть предмет. Но горло Ладлоу было по-прежнему чем-то забито. Синтия дергала шнурок звонка, вызывая слуг с нижнего этажа. По коридорам, как жуткий предвестник несчастья, катился звон. Первым в комнату прибежал Кейл Бодейн, старший сын Витта. Он метнулся к Арму, выхватил у него младенца, перевернул и сильно стукнул по спине. Потом еще и еще. Из горла ребенка вырвался булькающий кашель. Что-то звякнуло и покатилось по полу. Затем Ладлоу застонал, как будто пытаясь воскреснуть. Рыдающая Синтия взяла его на руки и стала укачивать. «Что это?» Арам наклонился к полу, что-то поднял и приблизил к свету. Синтия увидела блеск серебра, и у нее самой остановилось дыхание. «Ивы», — прочел Арам на монете. «Комната номер 4. Синди». Когда он посмотрел на жену, на его лице как будто застыла жесткая маска, которую ему суждено было носить остаток жизни. «Объясни мне», — прошептал он, — «почему жетон публичного дома чуть не задушил насмерть моего сына?» Уиллер Дунстон внимательно наблюдал за Риксом. «Синтия, должно быть, не заметила один из жетонов, когда собирала их. Наверное, он упал в колыбель. Ладлоу его проглотил, и таким образом секрет раскрылся. Когда ей было 16 лет, она работала проституткой в публичном доме в Новом Орлеане».
«И что произошло дальше? Арам с ней развелся?»
«Нет, я думаю, он действительно очень сильно ее любил. Он уже был до этого женат на китаянке из Сан-Франциско, которая родила ему дочь по имени Шан. В 58-м ей было 12 лет, и она училась музыке в Париже. Но он восхищался деловыми способностями Синтии и, конечно, обожал Ладлоу. Развод уничтожил бы Синтию социально и, вероятно, финансово тоже».
«А как насчет Тайгра? Если он так крепко держал ее на привязи, то он не должен был легко отступить».
«Арам нашел его в отеле Крокет. Это там, где сейчас торговый центр. И публично вызвал на дуэль. Естественно, поединки запрещались, но у Арама были связи наверху. Синтия умоляла его не драться, так как Рэндальф Тайгра был отличный стрелок. Но муж ее не слушал. Они встретились на поле неподалеку отсюда. Тайгра даже принес с собой трость. Они должны были стреляться на позолоченных пистолетах Эшера». Дунстон на мгновение замолчал, выпуская дым. «Состязание в меткости не получилось. Тайгер попал между глаз, и Арам Эшер умер на месте».
«А затем Тайгер снова пришел к Синтии».
«Нет», — ответил Дунстон. «Арам ее любил и хотел защитить ее и мальчика. Кейл Бодейн проверил пистолет Арама. В нем не оказалось пули. Он вообще никогда не заряжался.
В сущности, Арам совершил самоубийство. А Рэндальф Тегре, цветной, человек с репутацией карточного шулера, убийство. Тегре был вынужден бежать из штата. Согласно завещанию Арама, Синтия вступала во владение оружейным бизнесом и поместьем, но должна была все передать Ладлоу, когда тому исполнится 18 лет.
«А как насчет трости?» — спросил Рикс. «Как она попала обратно в семью?»
«Это еще один вопрос, на который у меня нет ответа. Ее вернул Ладлоу, но как, я не знаю».
Дунстон пыхнул трубкой.
«И таких вопросов много. Порой я думаю, что никогда не получу ответов на них. Эта книга очень важна для меня, чертовски важна».
Дунстон сцепил руки, и на них вздулись узлы мышц.
«Пусть я трудился над нею 6 лет, но на самом деле она очень давно зародилась в моей голове».
«После несчастного случая?» — рискнул предположить Рикс. «Эдвин рассказал мне о нем. Я очень сожалею».
«Великолепно», — горько сказал Дунстон. «Вы сожалеете, а моя жена мертва. Дочь получила тяжелые физические и моральные увечья. Я изуродован, а Уоллен Эшер отсиделся за стеной из адвокатов, которые говорили, что я был пьян, когда мы столкнулись. Он вернулся домой в лоджию, а я был вынужден бороться из последних сил, чтобы моя газета выжила. Я увидел, как работает у Мэшеров. Бери, что пожелаешь, когда хочешь. А на последствия — наплевать. С этого момента мне захотелось узнать о них как можно больше. Я намерен завершить эту книгу независимо от того, что ваша семья против меня предпримет. И тогда, слава богу, люди узнают правду. Мораль у вас, Эшеров, находится в зачаточном состоянии, а совести и вовсе нет. Вы продали души за всемогущий доллар».
Рикс хотел было возразить, но передумал. Он осознал, что его присутствие здесь доказывало правоту Дунстона. Он предавал свою семью ради признания и денег, которые могла принести ему книга. Но существует ли выбор? Если он хочет контролировать этот проект, необходимо сперва завоевать доверие Дунстона.
«Так чем я могу вам помочь?» — спокойно спросил он.
Собеседник молча смотрел на него, пытаясь принять решение.
«Хорошо», — сдался он в конце концов. «Если действительно хотите помочь, у вас будет шанс. Я уже сказал, мне нужны ответы на некоторые вопросы. Как Ладлоу вернул трость? Каким образом и когда умерла Синтия? Что случилось с Шан?»
В глазах Дунстона блестел лед.
«Ладлоу был гением с фотографической памятью. Я читал, он где-то в лоджии оборудовал мастерскую для своих изобретений. Что они собой представляют? Есть еще один вопрос, более объемный и, вероятно, самый главный».
«Какой?» Дунстон слегка улыбнулся, и в этом чувствовалась какая-то надменность.
«Найдите сначала ответы на эти вопросы, тогда мы побеседуем о дальнейшем».
«И вы покажете рукопись?»
«Возможно», — сказал Дунстон.
Рикс кивнул и встал. Сейчас ему следует играть по правилам Дунстона.
«Я вернусь», — пообещал он и пошел к двери.
«Рикс», — окликнул Дунстон, — «будьте осторожны. Вы не знаете Уоллена так, как я».
Рикс вышел из дома и направился к машине. В небе собирались тучи.